Глава 27. Лос-Анджелес Таймс — самая процветающая газета Америки. Отдел новостей занимает целый этаж, и эта площадь умело разделена, так что никогда не поймешь ни подлинной ее величины, ни сколько сот человек здесь работает. Кажется, что ты идешь целую вечность вдоль репортеров, сидящих в своих ячейках перед сверкающими экранами, телефонами и фотокарточками детей. Кабинет Кена располагался в восточном крыле этажа. Я застал его стоящим у стола. Он взял меня под руку. — Пойдем выпьем кофе. — Что такое? Ты не хочешь, чтобы нас здесь видели вместе? — Чушь. Я не хочу видеть хорька. Он там обрабатывает новенькую из отдела зарубежных новостей. Она еще не знает, что здесь есть ребята получше. Кен кивнул в дальний конец зала. Там у окна я увидел знакомую фигуру Вилли Вильгельма, всем известного как Хорек. На узком хорькообразном лице Вилли сейчас была маска доброжелательного внимания. Он болтал с блондинкой, сидящей у терминала. Очень соблазнительная. Да, задница чуть велика, она голландка, здесь всего неделю. Еще не слыхала, что он за фрукт. В большинстве организаций есть свой хорек. У него больше честолюбия, чем чести. Он находит способы угодить начальству, а все вокруг его ненавидят. Таков был и хорек Вильгельм. Как многие подлецы, хорек верил самому худшему о человеке. Всегда можно было предполагать, что он представит события в самом неблагоприятном свете, настаивая, что все прочие аргументы — лишь попытка выградить провинившегося. Он чуял человеческие слабости и любил мелодраматические эффекты. Правда его не волновала. Он считал сбалансированный подход мягкотелостью, его интересовали сенсационные разоблачения. Другие репортеры презирали его. Мы с Кеном пошли в центральный коридор. Я было направился к кофеваркам, но он повел меня в библиотеку. Посреди этажа у «Таймс» была библиотека побольше и получше многих университетских. — Так что насчет Вильгельма? — спросил я. — Он был здесь вчера вечером. Я после театра зашел выписать кое-что для утреннего интервью и увидел хорька. Было часов 11 вечера. Но ведь ты знаешь, что порой он землю носом готов рыть. Я увидел по его лицу, что он жаждет чьей-то крови. Естественно, мне захотелось узнать, чьей. — Конечно, — сказал я. Хорек умел нападать из-под тишка. Годом раньше он добился увольнения редактора «Воскресного календаря», только в последний момент хорьку не удалось захватить его место. — И я, — сказал Кен, — шепнул Лилии, ночной дежурной. — В чем дело, на что хорек нацелился? Она сказала, он проверяет рапорты на одного фараона. — Ну, это еще ничего, — подумал я. Потом стал гадать, на кого именно. Взыграло профессиональное любопытство. Я все еще пишу дважды в месяц статьи о полиции. Что он знает такого, чего не знаю я, и чего он лезет в мою епархию? И я спросил у Лили имя этого фараона. Дай мне угадать. — Не гадай, — сказал Кен. — Это Питер Смит. — Когда это было? — Примерно в 11. — Здорово, — сказал я. Я подумал, что тебе следует об этом знать, конечно. И еще я спросил у Лили, что он взял. А он вытащил все старые вырезки из газеты, видимо, кто-то в полиции дал ему отчеты о служебных расследованиях. Что-то насчет совращения малолетнего. Пару лет назад тебя обвинили в этом. А, чушь, — сказал я. Но ведь было. Была разборка, и все оказалось чушью. Кен посмотрел на меня. Расскажи подробнее. Это было 3 года назад, я еще работал детективом. Мы с напарником выехали на вызов, семейная ссора, в Ладрахейтс. Супруги и испанцы оба пьяны. Женщина требовала арестовать мужа. Я отказался, она сказала, что он изнасиловал ее ребенка. Я осмотрел ребенка, нашел, что все в порядке, и опять отказался от ареста. Она разъярилась, а на следующий день пришла и обвинила в совращении меня. Обвинения расследовали и отклонили как безосновательное. — Понятно, — сказал Кен. — А как насчет местных командировок? Я нахмурился. — Что ты имеешь в виду? Хорек пытался собрать сведения о местных командировках. Расходы на транспорт, представительские. Я покачал головой, это у него не пройдет. Да, здесь он, похоже, ошибся. Ты одинокий отец, пирушек за счет управления устраивать не станешь. Нет, конечно. Хорошо. Мы углубились в библиотеку, подошли к углу, откуда сквозь стеклянные стены был виден отдел новостей. Хорек все еще болтал с девушкой. Я не понимаю, Кен, почему он решил копать под меня? За мной ничего нет, я весь на виду. Я уже 3 года не детектив. Зачем репортеру «Таймс» все это нужно? Ты имеешь в виду, зачем он рылся в библиотеке в четверг в 11 вечера? Кен посмотрел на меня, как на идиота, словно у меня слюни текли по подбородку. — Ты думаешь, это японцы? — спросил я. — Я думаю, что Харек выполняет чей-то заказ. Он типичный наемный живодер. Работает на киностудии, компании грампластинок, маклеров, даже агентов по продаже недвижимости. Он консультант. Кстати, Харек недавно купил новый «Мерседес», знаешь? — Да. Неплохо для бедного репортера. Неплохо. Теперь скажи, ты наступил кому-то на мозоль вчера вечером? — Вероятно. Кто-то велел Харьку раскопать на тебя материал. Не могу поверить. Поверь. Меня только тревожит, кто в полиции снабдил Харька материалами о служебных расследованиях. У тебя отношения с коллегами хорошие? Насколько я знаю, да. Харек явно что-то замыслил. Я сейчас разговаривал с Роджером Баскомбом, нашим юрисконсультом. И что же? Знаешь, кто к нему вчера приставал с вопросами? Харек, хочешь узнать о чем? Я промолчал. О том, является ли офицер полиции общественным деятелем. Потому что общественный деятель не может подать в суд за клевету. И какой был ответ? А какая разница? Ты понимаешь, как это делается? Харьку достаточно позвонить кое-кому и заявить. «Привет, это Вилли Вильгельм из Лос-Анджелес Таймс. Завтра мы даем статью о том, как лейтенант Питер Смит развращает малолетних. Что вы думаете по этому поводу?» «Несколько хорошо продуманных звонков, и сама статья уже не нужна. Редакторы все равно ее зарежут, но навредить тебе ему удастся». Я молчал. Знаешь, что Кен прав. Я видел такое не раз. Что я могу сделать? Кен засмеялся. Ты можешь доказать, что применение силы полицейским не такой уж и вымысел. Это не смешно. В нашей газете никто его не защитит, обещаю. Можешь его даже убить. А если кто-нибудь заснимет это, черт возьми, люди будут платить деньги, чтобы посмотреть на такое зрелище. Кен, он вздохнул. Ладно, могу я помечтать. Есть одна штука. В прошлом году Вильгельм был замешан в перемене руководства в календаре. Я получил по почте анонимное письмо. И еще несколько наших получили. Но тогда с этим ничего не сделали. Здорово, грязная штука. Тебя интересует? Да. Кен вынул из внутреннего кармана пиджака конвертик. Внутри было несколько фото, где Вилли Вильгельм занимался любовью с каким-то брюнетом, уткнув голову ему в колени. Лицо Харька не очень хорошо видно, но это, несомненно, он. Репортер развлекает своего информатора, так сказать, хорошо проводит время. Кто этот парень? Мы не сразу выяснили. Зовут его Барри Борман. Руководит продажей электроники KSA в Южной Калифорнии. Что же мне делать с этим? Дай мне твою карточку. Я вложу ее в конверт, и все это вручат Харьку. Я покачал головой. Не согласен. Он наверняка задумается после этого. Нет, это не для меня. Кен пожал плечами. Да, это может и не сработать. Даже если мы схватим Харька за яйца, японцы, вероятно, найдут другой способ. Я до сих пор не выяснил, кто велел дать статью о Накамото. Слышал только приказ сверху, а это и все, и ничего. Но кто-то же написал статью. Говорю тебе, я не могу выяснить. Но понимаешь, у японцев огромное влияние на прессу. Дело не только в их рекламе, не только в непрерывных бюллетенях, которыми они нас бомбардируют из Вашингтона. Не в местном лобби и вкладах в компании политических деятелей. Это все вместе взято и еще больше. И дело начинает принимать опасный оборот. Сидишь на совещании, обсуждаешь, можно ли печатать какую-нибудь статью, и вдруг понимаешь, что никто не хочет их обидеть. Дело не в том, верна статья или нет. И даже не в том, что японцы нас могут лишить рекламы. Здесь нечто потоньше. Я иногда гляжу на своих редакторов и вижу, что они не пропускают материал, потому что боятся. Чего боятся, не знают сами, но боятся. — Вот тебе и свободная печать. — Эх, — сказал Кен, — то, что ты говоришь, это для детишек. Ты же знаешь, как это делается. Американская печать держится мнение тех, у кого власть, а сейчас она у японцев. Тут удивляться нечего, так что будь осторожен. Постараюсь. И непременно позвони, если решишься использовать фото. Я хотел поговорить с Коннором. Я начал понимать, почему он тревожится и хочет закончить расследование быстро. Потому что хорошо организованная кампания дискредитации — страшная штука. Умелый практик, а хорек умелый, устроит так, что, даже если ничего не случится, каждый день будет новая статья обо мне. Заголовки вроде «Суд присяжных не решил, виновен ли полицейский», хотя присяжные еще не заседали, но люди видят заголовки и делают выводы. Кампанию можно начать всегда. А в ее конце, если жертва окажется невиновной, все равно будет заголовок. Присяжные не сумели установить вину полисмена, или прокурор не желает выдвигать обвинение против полисмена. Такой заголовок звучит не хуже обвинения. И нет способов отбиться от враждебной прессы. Все помнят обвинение, никто не помнит оправдание. Такова уж человеческая натура. Раз тебя обвинили, значит, ты нечист. Меня пробрала дрожь, я был полон дурных предчувствий. Когда я остановил машину у физического факультета университета, зазвонил телефон, это был заместитель шефа Олсен. — Питер? — Да, сэр. — Почти 10. Я думал, ты уже кладешь кассеты на мой стол, как обещал. Я не могу добиться, чтобы их скопировали. Ты занимаешься этим? — Конечно, а что? Мне сообщили, что ты вроде все еще ведешь расследование. То ты задаешь вопросы в японском исследовательском институте, то беседуешь с ученым, который там работает, то сидишь на каком-то японском семинаре. Давай честно, Питер, кончено расследование или нет? Кончено, я просто пытался скопировать кассеты. Я могу тебе верить? Да, Джим. В интересах управления и всех его работников побыстрее покончить с этим делом. Я понял, Джим. Я не хочу, чтобы меня посадили в лужу. Ясное дело. Сделай копии и приезжай сюда. Он повесил трубку, я припарковал машину и вошел к зданию.